Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Пятьдесят шесть лет назад, 5 марта 1953 года, умер известный советский политический и государственный деятель Иосиф Сталин, давший имя сталинизму политической системе, сложившейся и функционировавшей при нем в течение четверти века. Несмотря на солидный срок, отделяющий нас от сталинской кончины, имя Сталина и элементы сталинизма продолжают оставаться существенными, по крайней мере заметными, компонентами российской повседневности.
Сталин! Вставай из могилы, Сталин! Взгляни на страну, Сталин! В плену наша сила, Родина! Наша в плену!
56 лет – срок солидный. Девочки, родившиеся в СССР в 53-м, после того потрясшего, казалось, весь мир мартовского дня, уже все на пенсии. Мальчики, кто дожил, на подходе или тоже уже пенсионеры. Те, что родились при Сталине, те, кто на пороге юности рыдали на похоронах вождя, затем проклинали его имя и жили надеждами хрущевских перемен. Это я цитирую одну из недавних публикаций. Мне так возвышенно не сочинить. Все те уже в меньшинстве. Правда, в каком-то смысле это весьма влиятельное меньшинство. Они властители дум значительной части общества. Мы видим их по телевизору, мы читаем их рассуждения в газетах, их воспоминания во внушительных суперобложках, их сочинения про сталинизм, смотрим их фильмы о сталинском времени и о Сталине. Кстати, за 56 лет, отделяющих нас от его кончины, да что там эти полвека, за неполных 18 лет с момента кончины Советского Союза, созданного стараниями верных ленинцев Сталина в том числе, кончины, которую нынешний российский премьер считает крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, этой продукции, книг, фильмов, песен, воспоминаний о Сталине создано куда больше, чем при его жизни. Но все это создавалось в совершенно иных, нежели при Сталине, условиях – политических, экономических, идеологических. Да и творцы уже тоже иные. Один из них – Сергей Юрский, замечательный актер, режиссер, переводчик, писатель, драматург, исполнитель роли Сталина в спектакле «Вечерний звон», «Ужин у товарища Сталина». Он говорит мне.
Это люди эпохи сталинизма. Они все отчасти Сталины. Потому служат ему, потому любят его. И даже ненавидя его, и даже являясь его жертвами, они принадлежат этому течению, этому страшному, громадному понятию сталинизм, которое не то чтобы вообще вся Россия сталинизм, нет. Есть периоды, когда он всплывает, и он как особого рода клетки, которые живут в этом организме, они могут жить, не давая болезни, но периодически они начинают возбуждаться, и тогда это опухоль. Вот это сейчас происходит. И касается нас. Мы в том числе. Власть – это тоже мы. Подчиненные власти, присутствующие при власти и так далее. Вот эта вещь, как присутствие неких клеток, которые могут возбудиться. Сейчас они возбуждены? По-моему, да. И это обостряется от тех сложностей сегодняшнего кризиса. Вообще неизвестно от чего еще. Не только от этого. Кризис, может быть, кого-то заставит опомниться, а кто-то будет опять носить портреты Сталина и говорить «все за мной». Но это болезненные клетки, они воспалились.
Всем этим продуктом, вперемешку с тем, что создано еще при Сталине, окормляется страна, для которой Сталин, превратившись в персонаж ее исторического мифа, центральный персонаж, чуть было не по-русски не названный именем Россия, остается с противоположными знаками обязательным блюдом культурного и идеологического меню. А некоторые считают, что и фигурой умолчания политической повседневности. Сергей Юрьевич, а что для вас лично значит Сталин?
Сталин – отец народов, при котором я жил 18 лет моей жизни. А это большой срок. Страшный, ужасный и недосягаемый, и великолепный в разные периоды, и то, и другое, и третье, и четвертое. Но наш с вами разговор начался с того, что есть Сталин прижизненный, и мы, люди уже старые, потому что только старые могут об этом говорить, и есть Сталин бессмертный, то есть нынешний, будь он лежащим в мавзолее или будь он вынесенным из мавзолея. Он является фигурой крайне заметной. Я теперь уже остерегаюсь говорить слово «великой». Мне сделали такое замечание, жена сделала, и я принимаю это замечание. Не будем говорить слово «великий». Крайне заметной, крайне издалека видимой, присутствующей в сегодняшней жизни. Я сейчас, и именно сейчас, начал возобновлять свой спектакль «Ужин у товарища Сталина», потому что полагаю, что та реплика в виде спектакля, которую я исполняю в пьесе «Друцы» и которую я поставил сам, тоже сейчас необходимо. Говорить о нем надо ли? Надо. Обязательно надо.
Ну а что говорить?
Говорить про то, что есть понятие «сталинизм», есть понятие «Иосиф Виссарионович Сталин». Когда я читаю про Сталина, вот, скажем, две толстенные книги Монтефиори, все-все-все про Сталина, я постепенно устаю. О нем, можно сказать, фактов такое количество, что они, путаясь вместе с апокрифами всякими, они в конце концов утомляют. А вот проблема Сталин и сталинизм – это то, что меня волнует, мучает, кажется крайне серьезным и крайне касающимся сегодняшнего дня. Сталин, конечно, прожил свою жизнь, и о ней можно читать книжки и думать. А вот сталинизм, родившийся до Иосифа Виссарионовича Сталина, и присутствовавший, как ни странно, в русской истории без него, а потом, по воле обстоятельств, наложившийся на эту личность Джугашвили, воплотившийся в нем, а потом никуда не исчезнувший, а продолжающий свою жизнь, вот этот сталинизм – это то, что и крайне опасно, и крайне присутственно, и крайне волнующе, потому что требует ответа на вопросы. Это разговор уже про нас, а не конкретно про Иосифа Виссарионовича. Как же оказался сталинизм губителен для человека Иосифа Джугашвили?
Так что же значит эта фигура Сталина сегодня? Мне отвечает член правления Международного мемориала Ян Рачинский.
Думаю, что сегодня Сталин есть продукт советской пропаганды, последствия советской пропаганды. Дело в том, что для легитимации советской власти Сталин оказался, даже если он не упоминался, некоторым образом в центре, поскольку все, чем могла похвалиться советская власть, была победа в Великой Отечественной войне, которую много лет связывали с именем Сталина, и он таким образом к этой теме оказался привязан. Хотя, если разбираться всерьез, то, конечно, заслуга его крайне невелика. И второй момент, с которым тоже связано нынешнее обращение к имени Сталина, это тоже стандартный пропагандистский прием – необходимость сильной власти, мотивированная как угодно от внешней угрозы до внутренней. И тут и необходимость создания великой державы – все эти пропагандистские клише – подсознательно были связаны у старшего поколения со Сталином, и, собственно, так они и передались вместе. И когда сегодня вот эти вот клише снова востребованы, и мы слышим причитания по поводу внешних угроз, которые толком рассмотреть всерьез не удается, и по поводу недостаточной эффективности власти, потому что она недостаточно вертикальная. Из этого всего, и по поводу возрождения великой державы, по поводу того, что Россию должны уважать, из этого всего вот некоторым почти бессознательным образом всплывает имя Сталина. И еще одно, что тоже, на мой взгляд, важно, это незнание истории не только страны, но и истории собственной семьи. Если бы в обществе был какой-то интерес к собственной семейной истории, то очень многие с этими иллюзиями о Сталине расстались бы раз и навсегда.
Молодой московский историк Анна Иванова историю своей семьи знает, поэтому в оценке сталинизма у нее сомнений нет.
Для меня лично это прежде всего репрессии и несвобода в эпоху сталинизма и жертвы в моей семье, например, расстрел одного моего прадедушки и арест другого.
При этом родившаяся за год до Горбачевской перестройки Анна осознает, что ее сверстники в массе воспринимают Сталина иначе.
Мне кажется, для моего поколения как раз Сталин с репрессиями никак не ассоциируется, а скорее ассоциируется с победой в войне, потому что мне кажется, что молодым людям как-то важно идентифицировать себя с великой страной, и им хочется как-то не стыдиться своего прошлого, а скорее гордиться им. А гордиться можно победой в войне, а тем самым Сталином. И им скорее не важно, что были какие-то жертвы, потому что, мне кажется, имеется в виду, что можно было принести эти жертвы ради того, чтобы сделать нашу страну великой. И мне кажется, им приятнее думать, что это был великий человек, пусть и какой-то жестокий и с железной рукой. Но все-таки, что он как-то заставил мир уважать и бояться нашу страну.
Сталин, сердец миллионы бились с твоим в унисон, и наполнялись колонны шелестом красных знамен.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Напомню, этот выпуск посвящен Сталину сегодня, его второй жизни после случившейся 56 лет назад физической смерти. Ну а если замерять общую температуру по палате, каков сейчас градус отношения к Сталину в России? Спрашиваю я социолога культуры Бориса Дубина.
В целом, видимо, в связи с тем, что такой напор по официальным каналам телевидения, из уст первых лиц и так далее, он несколько слабее стал в сравнении с началом 2000-х годов. Во-первых, под влиянием этого фактора. А с другой стороны, время проходит, растут действительно какие-то молодые более люди. В целом, я бы сказал, что значение Сталина все-таки стало несколько пониже в сравнении с самым началом 2000-х годов. Поэтому все показатели такого как бы выраженного отношения к Сталину, и негативного, и позитивного, они снизились. Что заметно увеличилось, это доля тех, кто, в общем, относится вполне равнодушно, безразлично к этой фигуре. Это уже свыше трети населения. То есть получается, что сегодня население выстроено как треть или там процентов под 40. Для них Сталин самый выдающийся деятель всех времен и народов. Уж не говоря, центральная фигура советской истории, истории 20 века и так далее. Треть, кому это, в общем, достаточно безразлично, и процентов под, 15-20, людей, которые, открыто, последовательно и, можно думать, более-менее сознательно, не приемлют его как исторического деятеля, критикуют его, не удовлетворены теми или иными сторонами его деятельности как исторического персонажа.
Знаете, мне кажется, в качестве исторического персонажа Сталин предстает ныне лишь перед историками, теми, кто изучает, и тут много успехов, советское прошлое по документам и материалам, ранее им недоступным. Да еще для читателей их сочинения, не будем преувеличивать их число. Для остальных же, для его ненавистников, обожателей и для равнодушных, Сталин прежде всего фигура, венчающая пантеон советского героического мифа, к истории, имеющая весьма опосредованное отношение.
И тут вы совершенно правы, он, конечно, все больше и больше становится таким мифологизированным, мифологическим персонажем масс-медиа. Вот это важно, что он, с одной стороны, как бы коллективный миф, а с другой стороны, миф, поддержанный очень мощными масс-медиа. Ну, прежде всего, телевизором, конечно, ну, плюс теми фильмами, которые через телевизор идут, теми передачами, которые по телевизору ему посвящены. И вот тут как бы, ну, второй план рассмотрения. Ведь большинство населения телевизор смотрит, а имеет смысл говорить еще о тех, кто как бы эту телевизионную картинку делает.
Думаю, одним телевидением ограничиваться не стоит. Мне посчастливилось побывать на премьере гротескного спектакля о Сталине, точнее, о нынешнем сталинизме, поставленного Виктюком в «Современнике» по пьесе Гафта, с самим Гафтом и Филипенко в главных ролях. И в зале, а потом и в многочисленных рецензиях, я наблюдал ту бурю страстей, которую вызвали и названные мной три блестящих фигуры российской сцены, и их подход к обсуждаемой нами сегодня теме. Бушевали как раз те, кто причастен к формированию общественного мнения и через телевидение, и через прессу, и другие масс-медиа.
Я думаю, что сегодняшнее некоторое оживление вокруг фигуры Сталина и среди таких деятелей искусства, и среди литераторов, ну, правда, такого определенного толка, скорее, прохановского, деятели искусства, тут, конечно, и постановка гафтовской пьесы, тут и передача Родзинского и так далее. Вот это другой план рассмотрения. Все-таки тут надо принимать во внимание, во-первых, что это люди, которые на склоне своей творческой жизни, так скажем. И в этом смысле они демонстрируют, ну, какие-то наиболее значимые для них, удерживающие их во времени, в пространстве, соединяющие их с историей страны, со всем коллективным опытом России и так далее, символы. Вот. И Сталин, конечно, символ номер один среди всего этого. Имя «Россия» – это вообще, так сказать, отдельная телевизионная игра, так сказать, сделанная другими людьми по заказу, так сказать, третьих людей, вот. И ее стоит рассматривать отдельно. Кое-какие тенденции в массовом сознании она, конечно, отражает, кое-какие черты сознания вот людей, условно назовем их шестидесятниками, да, она тоже отражает, хотя в очень трансформированном виде, но это некоторая третья игра. Значит, если говорить о шестидесятниках, там, мне кажется, важны два момента. Первое. Это действительно значимость для этого, причем такая последняя, предельная значимость этого сверхсимвола. Ну, можно сказать, что это их в некотором смысле козырная карта, последняя карта. Это как бы последняя заява на участие в истории страны 20-21 века. Это демонстрация сверхсимвола, значимого для всех, что тоже немаловажно. В некотором смысле это работа по новым правилам. То есть по правилам уже скорее рыночным, коммерческим, когда нужно предъявлять суперфигуры, что-то на грани скандальности, что-то на грани шока, чтобы, ну, как бы удержать массовое публичное признание, чтобы добиться рейтинга для телевизионной передачи, чтобы обеспечить приход на спектакль и так далее, и так далее.
Ну вот, выявляется, во-первых, неравнодушие значительной части общества, около двух третей его, к фигуре Сталина. А во-вторых, говоря о нынешних создателях сталинского мифа, была упомянута работа на заказ в новых для этих демиургов экономических условиях. Возможно ли, исходя из этого, тем, кто заказывает музыку, власти, например, использовать эти чувства массы, сталинский миф, для воздействия на умонастроение нации в нынешних непростых условиях?
Скажу тут как бы две вещи. Первое. Мне кажется, что способность нынешней социальной материи, российской, я даже не назову ее обществом, а это вот, ну, некоторое действительно состояние социального вещества, оно такое, что возможности его мобилизовать мне представляются довольно ограниченными. Все-таки преобладает, и это очень серьезная тенденция, она не только с образом Сталина, образом прошлого связана, преобладает неучастие, преобладает равнодушие, преобладает апатия. В посттоталитарных государствах, вообще говоря, можно управлять не с помощью прямой мобилизации, а можно управлять, опираясь на равнодушие. Скорее не о мобилизации, а о симуляции, стилизации, мифологизации власти, процессов управления, демонстрации первых лиц, в том числе с использованием такого символа, как Сталин, Сталин победитель в войне, Сталин как бы инициатор скоростной индустриализации, Сталин поднявший, значит, страну из отсталой вот в передовые державы и так далее, и так далее. Это некоторый момент в такой, ну я бы сказал, символической политике нынешней власти или в риторике нынешней власти. Население со своей стороны по достаточно старой российской привычке, но ей обучаются в каждой семье и во дворе, и всюду, ну, делает вид, что оно эти вещи принимает. До какой степени оно их принимает всерьез, до какой степени оно согласно и будет действовать в соответствии вот с логикой таких символов и так описанных обстоятельств, это, вообще говоря, большой вопрос. Проголосовать – да. Участвовать в войне – не знаю. Мне кажется, навряд ли. Думаю, что мобилизация в более широких пределах вряд ли возможна, да и, мне кажется, власть в них не очень нуждается. Она поддерживает образ Сталина среди других образов, как бы демонстрируя свое присутствие в публичной сфере. При этом, если сегодня демонстрируется Сталин, завтра могут начаться, так сказать, цитаты из самых либеральных западных мыслителей. Если сегодня будет сказано о том, что, так сказать, не дадим орать оппозиции на Красной площади, то завтра будет сделан какой-то символический шаг послабления, ну, я не знаю, там, Алексаняну или кому-то еще. Вот. Мне кажется, что скорее игра политологов состоит сегодня вот в этом, а не в прямой мобилизации масс вокруг каких бы то ни было символов. Скорее, это производство такой смази, винегрета, окрошки, салата знаменитого, значит, столичного, в котором каждый может найти свое. Один – осколки либеральных идей, и будет говорить о том, что, о, смотри, как власть пошла на либерализацию. Другой увидит символы сталинизма. Третий разглядит опеку о все-таки простом народе и желании власти как-то позаботиться о нем и так далее, и так далее. И, в общем, этот компот или этот винегрет, похоже, большинство участников так или иначе устроено.
Борис Дубин, а также Анна Иванова, Ян Рачинский и Сергей Юрский рассуждали в программе «Разница во времени» о Сталине сегодня. Продюсером передачи был Андрей Амочкин. Автор и ведущий ее – Владимир Тольц. Всего доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве.